Баба, отворяй. Баба, живей, говорят тебе. Отворяй, казаку спать пора.
Куда ты, коленник?
Куда?
Ты в чужую хату попал! Закричали, смеясь позади его девушки, ворочавшиеся с веселых песней. Показать тебе твою хату?
Покажите, любезные молодушки.
Молодушки, слышите ли? Подхватила одна. Какой учтивый коленник! За это ему нужно показать хату. Но нет, наперед потанцуй.
Потанцевать? Эх вы, замысловатые девушки, протяжно произнес Калим, смеясь и грозя пальцем и оступаясь, потому что ноги его не могли держаться на одном месте. Отдадите перецеловать себя. Всех перецелую, всех! И косвенными шагами пустился бежать за ними.
Девушки подняли крик, перемешались, но после, ободрившись, перебежали на другую сторону, увидев, что коленник не слишком был скор на ноги. «Вон! Вон твоя хата!» Закричали они ему, уходя и показывая на избу, гораздо поболее прочих, принадлежавшую сельскому главе.
Коленник послушно побрел в ту сторону, принимаясь снова бронить голову. Но кто же этот голова, возбудивший такие невыгодные о себе толки и речи? О, этот голова — важное лицо на селе. Покамест коленник достигнет конца пути своего, мы без сомнения успеем кое-что сказать о нем. Все село, завидевши его, берется за шапки, а девушки, самые молоденькие, отдают добрый день. Кто бы из парубков не захотел быть головою? В голове открыт свободный вход во все тавлинки. И дюжий мужик почтительно стоит, снявший шапку, во все продолжение, когда голова запускает свои толстые грубые пальцы в его лубочную табакерку. В мирской сходке или громаде, несмотря на то, что власть его ограничена несколькими голосами, голова всегда берет верх и почти по своей воле высылает кого ему угодно равнять и гладить дорогу или копать рвы. Голова угрюм, суров с виду и не любит много говорить. Давно еще, очень давно, когда блаженной памяти великая царица Екатерина ездила в Крым, был выбран он в провожатые. Целые 2 дни находился он в этой должности. И даже удостоился сидеть на козлах с царицыным кучером. И с той самой поры еще голова выучился раздумно и важно потуплять голову, гладить длинные закрутившиеся вниз усы и кидать соколиный взгляд из-под лобья. И с той поры голова, об чем бы ни заговорили с ним, всегда умеет поворотить речи на то, как он вез царицу и сидел на козлах царской кареты. Голова любит иногда прикинуться глухим, особливо если услышать то, чего не хотелось бы ему слышать. Голова терпеть не может щегольства, носит всегда свитку черного домашнего сукна, перепоясывается шерстяным цветным поясом, и никто никогда не видал его в другом костюме, выключая разве только времени проезда царицы в Крым, когда на нем был синий казацкий жупан. Но это время вряд ли кто мог запомнить из целого села, а жупан держит он в сундуке под замком. Голова вдов, но у него живет в доме свояченица, которая варит обедать и ужинать, моет лавки, белит хату, придет ему на рубашки и заведует всем домом. На селе поговаривают, будто она совсем ему не родственница. Но мы уже видели, что у головы много недоброжелателей, которые рады распускать всякую клевету. В Впрочем, может быть, к этому подало повод и то, что свояченице всегда не нравилось, если голова заходил в поле, усеянное жницами, или к казаку, у которого была молодая дочка. Голова крив, но зато одинокий глаз его злодей и далеко может увидеть хорошенькую поселянку. Не прежде, однако, ж он наведет его на смазливое личико, пока не обсмотрится хорошенько, не глядит ли откуда свояченица. Но мы почти все уже рассказали, что нужно о голове, а пьяный коленник не добрался еще и до половины дороги и долго еще угощал голову всеми отборными словами, какие могли только вспасть на лениво и несвязно поворачивавшийся язык его. Неожиданный соперник. Заговор. Нет, хлопцы, нет, не хочу. Что за разгулье такое? Как вам не надоест повестничать? И без того уже прослыли мы бог знает какими буянами. Ложитесь лучше спать. Так говорил Левко разгульным товарищем своим, подговаривавшим его на новые проказы. Прощайте, братцы, покойная вам ночь. И быстрыми шагами шел от них по улице. «Спит ли моя ясноокая Ганна?» — думал он, подходя к знакомой нам хате с вишневыми деревьями. Среди тишины послышался тихий говор. Левко остановился. Между деревьями забелела рубашка.
«Что это значит?» Подумал он и, подкравшись поближе, прятался за дерево. «Это Ганна. Но кто же этот высокий человек, стоявший к нему спиною?» Напрасно обсматривал он. Тень покрывала его с ног до головы. Спереди только он был освещен немного. Но малейший шаг вперед Левка уже подвергал его неприятности быть открытым. Тихо прислонившись к дереву, решился он остаться на месте. Девушка ясно выговорила его имя.
«Левко? Левко еще молокосос!» — говорил хриплый в полголоса высокий человек. «Если я встречу его когда-нибудь у тебя, я его выдеру за чуб!»
«Хотелось бы мне знать, какая эта шельма похваляется выдрать меня за чуб!» — тихо проговорил Левко и протянул шею, стараясь не проронить ни одного слова.
Но незнакомец продолжал так тихо, что нельзя было ничего расслушать.
«Как тебе не стыдно?» — сказала Ганна по окончании его речи. «Ты лжешь! Ты обманываешь меня! Ты меня не любишь! Я никогда не поверю, чтобы ты меня любил!»
«Знаю!» — продолжал высокий человек. «Левко много наговорил тебе пустяков и вскружил твою голову!»
Тут показалось парубку, что голос незнакомца не совсем незнаком, и как будто он когда-то его слышал.
«Но я дам себя знать, Левку», — продолжал все так же незнакомец. «Он думает, что я не вижу всех его шашней. Попробует он, собачий сын, каковы у меня кулаки».
При сем слове Левку не мог уже более удержать своего гнева.
Подошедший на три шага к нему, замахнулся он со всей силы, чтобы дать треуха, от которого незнакомец, несмотря на свою видимую крепость, не устоял бы, может быть, на месте.
Но в это время свет пал на лицо его, и Левко остолбенел, увидевши, что перед ним стоял отец его.
Невольное покачивание головою и легкий сквозь зубы свист одни только выразили его изумление.
В стороне послышался шорох. Ганна поспешно влетела в хату, захлопнув за собою дверь.
«Прощай, Ганна!» — закричал в это время один из парубков, подкравшись и обнявший голову, и с ужасом отскочил назад, встретивши жесткие усы. «Прощай, красавица!» — вскричал другой, но на сей раз полетел стремглав от тяжелого толчка головы. «Прощай! Прощай, Ганна!» — закричало несколько парубков, повиснув ему на шею. «Провалитесь, проклятые сорванцы!» — кричал голова, отбиваясь и притопывая на них ногами. «Что я вам за Ганна? Убирайтесь вслед за отцами на виселицу, чертовы дети! Поприставали, как мухи к меду! Дам я вам Ганны!»
«Голова? Голова!
Это голова!» — закричали хлопцы и разбежались во все стороны.
«Ай да батька!» — говорил Левко, очнувшись от своего изумления и глядя вслед уходившему с ругательствами голове. «Вот какие за тобою водятся проказы! Славно!»
«А я дивлюсь да передумываю, что б это значило, что он все притворяется глухим, когда станешь говорить о деле!»
«Постой же, старый хрен! Ты у меня будешь знать, как шататься под окнами молодых девушек! Будешь знать, как отбивать чужих невест!»
«Эй, хлопцы! Сюда! Сюда!» — кричал он, махая рукою к парубкам, которые снова собирались в кучу. «Ступайте сюда! Я увещевал вас идти спать, но теперь раздумал и готов хоть целую ночь сам гулять с вами!» «Вот это дело!» — сказал плечистый и добрый парубок, считавшийся первым гулякой и повесой на селе. «Мне все кажется тошно, когда не удается погулять порядком и достроить штук! Все как будто не достает чего-то, как будто потерял шапку или люльку! Словом, не казак, да и только!»
«Согласны ли вы побесить хорошенько сегодня голову?»
«Голову?»
«Да, голову. Что он в самом деле задумал? Он управляется у нас, как будто гетьман какой.
Мало того, что помыкает, как своими холопьями, еще и подъезжает к девчатам нашим. Ведь я думаю, на всем селе нет смазливой девки, за которую бы не волочился голова».
«Это так!» — закричали в один голос все хлопцы.
«Что ж мы, ребята, за холопья? Разве мы не такого рода, как и он?
Мы, слава богу, вольные казаки. Покажем ему, хлопцы, что мы вольные казаки».
«Покажем!» — закричали парубки. «Да если голову, то и писаря не минуть. Не минем и писаря».
«А у меня, как нарочно, сложилась в уме славная песня про голову». «Пойдемте, я вас выучу», — продолжал Левко, ударив рукою по струнам бандуры. «Да слушайте, попереодевайтесь кто во что не попало!»
«Гуляй, казацкая голова!» — говорил дюжий повеса, ударив ногою в ногу и хлопнув руками. «Что за роскошь! Что за воля! Как начнешь беситься, чудиться, будто поминаешь давние годы! Люба, вольно на сердце, а душа как будто в раю! Эй, хлопцы! Эй, гуляй!» И толпа шумно понеслась по улицам. И благочестивые старушки, пробужденные криком, подымали окошки и крестились сонными руками, говоря:
«Ну, теперь гуляют парубки!»
Парубки гуляют. Одна только хата светилась еще в конце улицы. Это жилище головы. Голова уже давно окончил свой ужин и, без сомнения, давно бы уже заснул. Но у него был в это время гость – винокур, присланный строить винокурню помещиком, имевшим небольшой участок земли между вольными казаками.
Под самым покутом на почетном месте сидел гость, низенький, толстенький человечек с маленькими, вечно смеющимися глазками, в которых, кажется, написано было то удовольствие, с каким курил он свою коротенькую люльку, поминутно сплевывая и придавливая пальцем вылезавший из нее превращенный в золу табак. Облака дыма быстро разрастались над ним, одевая его в сизый туман. Казалось, будто широкая труба с какой-нибудь винокурни, наскуча сидеть на своей крыше, задумала прогуляться и чинно уселась за столом в хате головы. Под носом торчали у него коротенькие и густые усы, но они так неясно мелькали сквозь табачную атмосферу, что казались мышью, которую винокур поймал и держал во рту своем, подрывая монополию амбарного кота. Голова, как хозяин, сидел в одной только рубашке и полотняных шароварах. Орлиный глаз его, как вечереющее солнце, начинал мало-помалу жмуриться и меркнуть. На конце стола курил люльку один из сельских десятских, составлявших команду головы, сидевший из почтения к хозяину в свитке.
«Скоро же вы думаете, —
сказал голова, обратившись к винокуру и кладя крест на зевнувший рот свой,
— поставить вашу винокурню.
Когда Бог поможет, то сию осенью, может, и закурим. На покров бьюсь об заклад, что пан голова будет писать ногами немецкие крендели по дороге».
По произнесении сих слов глазки винокура пропали, вместо их протянулись лучи до самых ушей, все туловище стало колебаться от смеха, и веселые губы оставили на мгновение дымившуюся люльку.
«Дай бог»,
— сказал голова, выразив на лице своем что-то подобное улыбке.
«Теперь еще, слава богу, винниц развелось немного».
Примечание. Винница. Винокурня. А вот в старое время, когда провожал я царицу по Переяславской дороге, еще покойный Безбородько.
«Ну, сват, вспомнил время. Тогда от Кременчуга до самых Ромен не насчитывали и двух винниц. А теперь... Слышал ли ты, что повыдумали проклятые немцы? Скоро, говорят, будут курить не дровами, как все честные христиане, а каким-то чертовским паром».
Говоря эти слова, винокур в размышлении глядел на стол и на расставленные на нем руки свои.
«Как это паром? Ей-богу, не знаю».
«Что за дурни, прости господи, эти немцы?» — сказал голова. «Я бы батагом их собачьих детей».
Примечание. Батог. Кнут.
«Слыханное ли дело, чтобы паром можно было кипятить что? Поэтому ложку борщу нельзя поднести ко рту, не изжаривши губ, вместо молодого поросенка».
«И ты, сват?» — отозвалась сидевшая на лежанке, поджавши под себя ноги свояченица. «Будешь все это время жить у нас без жены?»
«А для чего она мне? Другое дело, если бы что доброе было».
«Будто нехороша»,
— спросил голова, устремив на него глаз свой.
«Куды тебе хороша? Стара як бис, харя вся в морщинах, будто выпорожненный кошелек».
И низенькое строение винокура расшаталось снова от громкого смеха. В это время что-то стало шарить за дверью. Дверь растворилась, и мужик, не снимая шапки, вступил за порог и стал как будто в раздумье посреди хаты, разинувши рот и оглядывая потолок. Это был знакомец наш, Коленик.
«Вот я и домой пришел», —
говорил он, садясь на лавку у дверей и не обращая никакого внимания на присутствующих.
«Вишь, как растянул вражий сын сатана дорогу. Идешь, идешь, и конца нет. Ноги как будто переломал кто-нибудь. Достань-ка там, баба, тулуп подослать мне. На печь к тебе не приду, ей-богу не приду. Ноги болят. Достань его, там он лежит, близ покута. Гляди только, не опрокинь горшка с тертым табаком. Или нет? Не тронь, не тронь! Ты, может быть, пьяна сегодня.
Пусть уже я сам достану.
Коленик приподнялся немного, но неодолимая сила приковала его к скамейке.
«За это люблю», — сказал голова. «Пришел в чужую хату и распоряжается как дома. Выпроводить его по-добру, по-здорову».
«Оставь, сват, отдохнуть», — сказал винокур, удерживая его за руку. «Это полезный человек. Побольше такого народу, и винница наша славно бы пошла».
Однако же недобродушие вынудило эти слова. Винокур верил всем приметам, и тот час прогнать человека, уже севшего на лавку, значило у него накликать беду.
«Что-то как старость придет, — ворчал коленик, ложась на лавку. — Добро бы еще сказать пьян. Так нет же, не пьян. Ей-богу, не пьян. Что мне лгать? Я готов объявить это хоть самому голове. Что мне голова, чтобы он и сдохнул, собачий сын? Я плюю на него, чтоб его одноглазого черта возом переехало. Что он обливает людей на морозе?»
«Эге, влезла свинья в хату, да и лапы сует на стол», — сказал голова, гневно подымаясь с своего места.
Но в это время увесистый камень, разбивший окно вдребезги, полетел ему под ноги.
Голова остановился.
«Если бы я знал, — говорил он, подымая камень, — какой это висельник швырнул, я бы выучил его, как кидаться. Экие проказы! — продолжал он, рассматривая его на руке пылающим взглядом. — Чтобы он подавился этим камнем!»
«Стой! Стой! Боже тебя сохрани, сват!» — подхватил побледневший винокур. «Боже, сохрани тебя! И на том, и на этом свете! Поблагословить кого-нибудь такую побранкою!»
«Вот нашелся заступник! Пусть он пропадет!»
«И не думай, сват! Ты не знаешь верно, что случилось с покойную тещей моей?»
«С тещей?»
«Да, с тещей. Вечером, немного, может, раньше теперешнего, уселись вечерить. Покойная теща, покойный тесть, да наймыт, да наймычка, да детей штук с пятеро. Теща отсыпала немного галушек из большого казана в миску, чтобы не так были горячи. После работ все проголодались и не хотели ждать, пока простынут. Вздевши на длинные деревянные спички галушки, начали есть. Вдруг, откуда ни возьмись, человек! Какого он роду, Бог его знает. Просит и его допустить к трапезе. Как не накормить голодного человека? Дали и ему спичку. Только гость упрятывает галушки, как корова сена. Пока месте съели по одной и опустили спички за другими, дно было гладко, как панский помост. Теща насыпала еще. Думает, гость наелся и будет убирать меньше. Ничего не бывало. Еще лучше стал уплетать. И другую выпорожнил. «А чтоб ты подавился этими галушками!» — подумала голодная теща, как вдруг тот поперхнулся и упал. Кинулись к нему, и дух вон удавился.
«Так ему, обжоре проклятому, и нужно», — сказал голова.
«Так бы, да не так вышло. С того времени покою не было тещи. Чуть только ночь, мертвец и тащится. Сядет верхом на трубу проклятый и галушку держит в зубах. Днем все покойно, и слуху нет про него. А только станет примеркать, погляди на крышу, уже и оседлал собачий сын трубу».
«И галушка в зубах?»
и галушка в зубах.
Чудно, сват. Я слыхал что-то похожее еще за покойницу-царицу.
Тут голова остановился. Под окном послышался шум и топанье танцующих.
Сперва тихо звукнули струны бандуры, к ним присоединился голос. Струны загремели сильнее, несколько голосов стали подтягивать, и песня зашумела вихрем.
«Хлопцы, слышали ли вы? Наши ль головы не крепкие? У кривого головы в голове расселись клепки. Набей, бондарь, голову ты стальными обручами. Вспрысни, бондарь, голову батагами, батагами. Голова наш сед и крив, стар как бес. А что за дурень? Прихотлив и похотлив, жмется к девкам. Дурень, дурень, и тебе лезть к порубкам. Тебя б нужно в домовину, по усам да по шеям. За чуприну, за чуприну».
Примечание. Бондарь, бочарь. Домовина, гроб. Чуприна, чуб. Длинный клок волос на голове.
«Славная песня, сват!» — сказал Винокур, наклоняя немного на бок голову и обратившись к голове, остолбеневшему от удивления при виде такой дерзости.
«Славная! Скверно только, что голову упоминают не совсем благопристойными словами».
И опять положил руки на стол с каким-то сладким умилением в глазах, приготовляясь слушать еще, потому что под окном гремел хохот и крики «Снова! Снова!».
Однако ж, проницательный глаз увидел бы тотчас, что не изумление удерживало долго голову на одном месте. Так только старый, опытный кот допускает иногда неопытной мыши бегать около своего хвоста, а между тем быстро созидает план, как перерезать ей путь в свою нору. Еще одинокий глаз головы был устремлен на окно, а уже рука, давший знак десятскому, держалась за деревянную ручку двери, и вдруг на улице поднялся крик.
Винокур, к числу многих достоинств своих, присоединявший и любопытство, быстро набивший табаком свою люльку, выбежал на улицу. Но шалуны уже разбежались.
«Нет, ты не ускользнешь от меня!» — кричал голова, таща за руку человека в вывороченном шерстью вверх овчинном черном тулупе. Винокур, пользуясь временем, подбежал, чтобы посмотреть в лицо этому нарушителю спокойствия, но
с робостью попятился назад, увидевши длинную бороду и страшно размалеванную рожу.
«Нет, ты не ускользнешь от меня!» — кричал голова, продолжая тащить своего пленника прямо в сени, который, не оказывая никакого сопротивления, спокойно следовал за ним, как будто в свою хату.
«Карпо, отворяй комору!» — сказал голова десятскому.
Примечание. Комора. Амбар.
«Мы его в темную комору, а там разбудим писаря, соберем десятских, переловим всех этих буянов и сегодня же, и резолюцию всем им учиним!»
Десятский забринчал небольшим висячим замком в сенях и отворил комору. В это самое время пленник, пользуясь темнотою сеней, вдруг вырвался с необыкновенную силою из рук его.
«Куда?»
— закричал голова, ухватив его еще крепче за ворот.
«Пусти! Это я!» — слышался тоненький голос.
«Не поможет! Не поможет, брат! Визжи себе хоть чертом, не только бабою! Меня не проведешь!»
и толкнул его в темную комору так, что бедный пленник застонал, упавши на пол, а сам в сопровождении Десяцкого отправился в хату писаря, и вслед за ними, как пароход, задымился винокур. В размышлении шли они все трое, потупив головы, и вдруг, на повороте в темный переулок, разом вскрикнули от сильного удара по лбам. И такой же крик отгрянул в ответ им. Голова, прищуривший глаз свой, с изумлением увидел писаря с двумя десятскими.
«А я тебе иду, пан писарь!»
«А я к твоей милости, пан Голова!»
«Чудеса завелися, пан Писарь!»
«Чудные дела, пан Голова!»
«А что?»
«Хлопцы бесятся, бесчинствуют целыми кучами по улицам!»
«Твою милость величают такими словами!»
«Словом, сказать стыдно!»
«Пьяный москаль побоится вымолвить их нечестивым своим языком!»
Все это худощавый писарь в пестрядевых шароварах и жилете цвету винных дрожжей сопровождал протягиванием шеи вперед и приведением ее в тот же час в прежнее состояние. Вздремнул было немного. Подняли с постели проклятые сорванцы своими срамными песнями и стуком. Хотел было хорошенько приструнить их, да покамест надел шаровары и жилет. Все разбежались, куда ни попало. Самый главный, однако ж, не увернулся от нас. Распевает он теперь в той хате, где держат колодников.
Душа горела у меня узнать эту птицу. Дороже замазана сажею, как у черта, что кует гвозди для грешников.
А как он одет, пан писарь?
В черном вывороченном тулупе, собачий сын, пан Голова.
«А не лжешь ли ты, пан писарь? Что, если этот сорванец сидит теперь у меня в коморе?»
«Нет, пан Голова, ты сам, не во гнев будь сказано, погрешил немного».
«Давайте огня, мы посмотрим его».
Огонь принесли, дверь отперли. И Голова ахнул от удивления, увидев перед собою свояченицу.
«Скажи, пожалуйста, с такими словами она приступила к нему. Ты не совиханул еще с последнего ума? Была ли в одноглазой башке твоей хоть капля мозгу, когда толкнул ты меня в темную комору? Счастье, что не ударилась головою об железный крюк! Разве я не кричала тебе, что это я схватил проклятый медведь своими железными лапами, да и толкает? О, чтоб тебя на том свете толкали черти!»
Последние слова вынесла она за дверь на улицу, куда отправилась для каких-нибудь своих причин.
«Да, я вижу, что это ты», — сказал Голова, очнувшись. «Что скажешь, пан писарь? Не шельма этот проклятый сорвиголова?»
«Шельма, пан Голова».
«Не пора ли нам всех этих повес прошколить хорошенько и заставить их заниматься делом?»
Давно пора, пан Голова».
«Они, дурни, забрали себе».
«Кой черт?» — мне почудился крик свояченицы на улице.
«Они, дурни, забрали себе в голову, что я им ровня. Они думают, что я какой-нибудь их брат, простой казак».
Небольшой последовавший за сим кашель и устремление глаза из-под лобья вокруг давало догадываться, что Голова готовится говорить о чем-то важном.
«В тысячу... Этих проклятых названий годов, хоть убей, не выговорю. Ну, году... Комиссару тогдашнему Ледачему дан был приказ выбрать из казаков такого, который был бы посмышленнее всех.
О! Это «о»? Голова произнес, поднявший палец вверх.
Посмышленнее всех! В проводники к царице! Я тогда...
Что и говорить, это всякий уже знает, пан Голова. Все знают, как ты выслужил царскую ласку. Признайся теперь, моя правда вышла. Хватил немного на душу греха, сказавший, что поймал этого сорванца в вывороченном тулупе.
А что до этого дьявола в вывороченном тулупе, то его, в пример другим, заковать в кандалы и наказать. Примерно. Пусть знают, что значит власть. От кого же и голова поставлен, как не от царя? Потом доберемся и до других хлопцев. Я не забыл, как проклятые сорванцы вогнали в огород стадо свиней, переевших мою капусту и огурцы. Я не забыл, как чертовы дети отказались вымолотить мое жито. Я не забыл. Но провались они. Мне нужно непременно узнать, какая это шельма в вывороченном тулупе.
«Это проворная, видно, птица», —
сказал винокур, которого щеки в продолжение всего этого разговора беспрерывно заряжались дымом, как осадная пушка, и губы, оставив коротенькую люльку, выбросили целый облачный фонтан.
«Эдакого человека не худо, на всякий случай, и привинница держать, а еще лучше повесить на верхушке дуба вместо паникадила».
Такая острота показалась не совсем глупой винокуру, и он тотчас же решился, не дожидаясь одобрения других, наградить себя хриплым смехом.
В это время стали приближаться они к небольшой, почти повалившейся на землю хате. Любопытство наших путников увеличилось. Все столпились у дверей.
Писарь вынул ключ, загремел им около замка,
но этот ключ был от сундука его.
Нетерпение увеличилось. Засунув руку, начал он шарить и сыпать по бранке, не отыскивая его.
«Здесь!» —
сказал он наконец, нагнувшись и вынимая его из глубины обширного кармана, которым снабжены были его пестрядевые шаровары. При этом слове сердца наших героев, казалось, слились в одно, и это огромное сердце забилось так сильно, что неровный стук его не был заглушен даже брякнувшим замком. Двери отворились, и...
Голова стал бледен, как полотно. Винокур почувствовал холод, и волосы его, казалось, хотели улететь на небо. Ужас изобразился в лице писаря.
Десятские приросли к земле и не в состоянии были сомкнуть дружно разинутых ртов своих.
Перед ними стояла свояченица.
Изумленная не менее их, она, однако ж, немного очнулась и сделала движение, чтобы подойти к ним.
«Стой!» — закричал диким голосом голова и захлопнул за нею дверь. «Господа, это сатана!» — продолжал он. «Огня! Живее огня! Не пожалею казенной хаты! Зажигай ее! Зажигай! Чтобы и костей чертовых не осталось на земле!»
Свояченица в ужасе кричала, слыша за дверью грозное определение.
«Что вы, братцы?» — говорил винокур. «Слава богу, волосы у вас чуть не в снегу, а до сих пор ума не нажили. От простого огня ведьма не загорится. Только огонь из люльки может зажечь оборотня. Постойте, я сейчас все улажу».
Сказавши это,
Высыпал он горячую золу из трубки в пук соломы и начал раздувать ее.
Отчаяние придало в это время духу бедной свояченице. Громко стала она умолять и разуверять их.
Постойте, братцы, зачем напрасно греха набираться? Может быть, это и не сатана, сказал писарь. Если оно, то есть то самое, которое сидит там, согласится положить на себя крестное знамение, то это верный знак, что не черт.
Предложение одобрено.
«Чур меня, сатана!» — продолжал писарь, приложась губами к скважине в дверях. «Если не пошевелишься с места, мы отворим дверь!»
Дверь отворили.
«Перекрестись!» — сказал голова, оглядываясь назад, как будто выбирая безопасное место в случае ретирады.
«Свояченица перекрестилась!»
«Кой черт! Точно! Это свояченица!»
«Какая нечистая сила затащила тебя, кума, в эту конуру!»
И свояченица, всхлипывая, рассказала, как схватили ее хлопцы в охапку на улице и, несмотря на сопротивление, опустили в широкое окно хаты и заколотили ставнем.
Писарь взглянул, петли у широкого ставня оторваны, и он приколочен только сверху деревянным брусом.
«Ох, добро ты! Одноглазый сатана!» — вскричала она, приступив к голове, который попятился назад и все еще продолжал ее мерить своим глазом. «Я знаю твой умысел. Ты хотел, ты рад был случаю сжечь меня, чтобы свободнее было волочиться за девчатами, чтобы некому было видеть, как дурачится седой дед. Ты думаешь, я не знаю, о чем говорил ты сего вечера с Ганной? О, я знаю все. Меня трудно провести не твоей бестолковой башке. Я долго терплю, но после не прогневайся. О!» Сказавши это, она показала кулак и быстро ушла, оставив в остолбенении голову.
«Нет, тут не на шутку сатана вмешался», — думал он, сильно почесывая свою макушку.
«Поймали!»
— вскрикнули вошедшие в это время десятки.
«Кого поймали?»
— просил голова.
«Дьявола в вывороченном тулупе!»
«Подавайте его!» — закричал голова, схватив за руки приведенного пленника. «Вы с ума сошли? Да это пьяный коленик!»
«Что за пропасть? В руках наших был, пан голова!» — отвечали десятки. «В переулке окружили проклятые хлопцы! Стали танцевать, дергать, высовывать языки, вырывать из рук! Черт с вами! И как мы попали на эту ворону вместо его? Бог один знает!»
«Властью моей и всех мирян дается повеление, — сказал голова, — изловить сей же миг сего разбойника, а оным образом и всех, кого найдете на улице, и привести на расправу ко мне!»
«Помилуй, пан голова! — закричали некоторые, кланяясь в ноги. — Увидел бы ты, какие хари! Убей бог нас! И родились, и крестились! Не видали таких мерзких рож! Долго ли до греха, пан голова? Перепугают доброго человека так, что после ни одна баба не возьмется вылить переполоху!»
«Дам я вам переполоху! Что вы, не хотите слушаться? Вы верно держите их руку! Вы бунтовщики! Что это? Да что это? Вы заводите разбой! Вы! Я донесу комиссару!
«Сей же час! Слышите? Сей же час! Бегите! Летите птицею! Чтоб я вас! Чтоб вы мне!»
Все разбежались. Утопленница. Не беспокоясь ни о чем, не заботясь о разосланных погонях, виновник всей этой кутерьмы медленно подходил к старому дому и пруду. Не нужно, думаю, сказывать, что это был Левко. Черный тулуп его был расстегнут, шапку держал он в руке, пот валил с него градом. Величественно и мрачно чернел кленовый лес, стоявший лицом к месяцу. Неподвижный пруд подул свежестью на усталого пешехода и заставил его отдохнуть на берегу. Все было тихо. В глубокой чаще леса слышались только раскаты соловья. Непреодолимый сон быстро стал смыкать ему зеницы. Усталые члены готовы были забыться и онеметь. Голова клонилась.
«Нет, эдак я засну еще здесь», — говорил он, подымаясь на ноги и протирая глаза. Оглянулся. Ночь казалась перед ним еще блистательнее. Какое-то странное, упоительное сияние примешалось к блеску месяца. Никогда еще не случалось ему видеть подобного. Серебряный туман пал на окрестность. Запах от цветущих яблонь и ночных цветов лился по всей земле. С изумлением глядел он в неподвижные воды пруда. Старинный господский дом, опрокинувшись вниз, виден был в нем чист и в каком-то ясном величии. Вместо мрачных ставней глядели веселые стеклянные окна и двери. Сквозь чистые стекла мелькало позолота. И вот почудилось, будто окно отворилось. Притаивший дух, не дрогнув и не спуская глаз с пруда, он, казалось, переселился в глубину его и видит. Наперед белый локоть выставился в окно. Потом выглянула приветливая головка с блестящими очами, тихо светившими сквозь темно-русые волны волос, и оперлась на локоть. И видит, она качает слегка головою. Она машет, она усмехается. Сердце его разом забилось. Вода задрожала, и окно закрылось снова. Тихо отошел он от пруда и взглянул на дом. Мрачные ставни были открыты, стекла сияли при месяце. «Вот как мало нужно полагаться на людские толки», — подумал он про себя. «Дом навехонький, краски живы, как будто сегодня он выкрашен. Тут живет кто-нибудь?» И молча подошел он ближе. Но все было в нем тихо. Сильно и звучно перекликались блистательные песни соловьев, и когда они, казалось, умирали в томлении и неге, слышался шелест и трещание кузнечиков или гудение болотной птицы, ударявшей скользким носом своим в широкое водное зеркало. Какую-то сладкую тишину и раздолье ощутил Левко в своем сердце. Настроив бандуру, заиграл он и запел. «Ой, ты місяцю, мій місяченьку, і ти, зори ясна, ой, світіть там на подвір'ї, де дівчина красна».
Окно тихо отворилось, и та же самая головка, которой отражение видел он в пруде, выглянула, внимательно прислушиваясь к песне. Длинные ресницы ее были полуопущены на глаза. Вся она была бледна, как полотно.
как блеск месяца. Но как чудна, как прекрасна! Она засмеялась.
Левко вздрогнул.
«Спой мне, молодой казак, какую-нибудь песню», — тихо молвила она, наклонив свою голову на бок и опустив совсем густые ресницы.
«Какую же тебе песню спеть, моя ясная панночка?»
Слезы тихо покатились по бледному лицу ее. «Парубок», — говорила она, и что-то неизъяснимо трогательное слышалось в ее речи. «Парубок, найди мне мою мачеху. Я ничего не пожалею для тебя. Я награжу тебя. Я тебя богато и роскошно награжу. У меня есть зарукавья, шитые шелком, кораллы, ожерелья. И я подарю тебе пояс, унизанный жемчугом. У меня золото есть. Парубок, найди мне мою мачеху. Она страшная ведьма. Мне не было от нее покоя на белом свете. Она мучила меня, заставляла работать, как простую мужичку. Посмотри на лицо. Она вывела румянец своими нечистыми чарами щек моих. Погляди на белую шею мою. Они не смываются. Они не смываются, они ни за что не смоются, эти синие пятна от железных когтей ее. Погляди на белые ноги мои, они много ходили, не по коврам только, по песку горячему, по земле сырой, по колючему терновнику они ходили. А на очи мои, посмотри на очи, они не глядят от слез. Найди ее, парубок. Найди мне мою мачеху. Голос ее, который вдруг было возвысился, остановился. Ручьи слез покатились по бледному лицу.
Какое-то тяжелое, полное жалости и грусти чувство сперлось в груди парубка. «Я готов на все для тебя, моя панночка», — сказал он в сердечном волнении. «Но как мне? Где ее найти?»
«Посмотри, посмотри», — быстро говорила она. «Она здесь. Она на берегу играет в хороводе между моими девушками и греется на месяце. Но она лукава и хитра. Она приняла на себя вид утопленницы, но я знаю, но я слышу, что она здесь. Мне тяжело, мне душно от ней. Я не могу через нее плавать легко и вольно, как рыба. Я тону и падаю на дно, как ключ. Отыщи ее, парубок!»
Левко посмотрел на берег. В тонком серебряном тумане мелькали легкие, как будто тени, девушки в белых, как лук, убранный ландышами, рубашках. Золотые ожерелья, манисты, дукаты блистали на их шеях. Но они были бледны. Тело их было как будто сваено из прозрачных облак и будто светилась насквозь при серебряном месяце. Хоровод, играя, придвинулся к нему ближе. Послышались голоса.
«Давайте ворона, давайте играть в ворона!» Зашумели все, будто приречный тростник, тронутый в тихий час сумерек воздушными устами ветра. «Кому же быть вороном?»
Кинули жеребий, и одна девушка вышла из толпы. Левко принялся разглядывать ее. Лицо, платье, все на ней такое же, как и на других. Заметно только было, что она неохотно играла эту роль. Толпа вытянулась вереницей и быстро перебегала от нападений хищного врага.
«Нет,
«Я не хочу быть вороном», — сказала девушка, изнемогая от усталости. «Мне жалко отнимать цыпленков у бедной матери».
«Ты не ведьма», — подумал Левко.
«Кто же будет вороном?» Девушки снова собирались кинуть жребий.
«Я буду вороном!» Вызвалась одна из средины.
Левко стал пристально вглядываться в лицо ей. Скоро и смело гналась она за вереницей и кидалась во все стороны, чтобы изловить свою жертву. Тут Левко стал замечать, что тело ее не так светилось, как у прочих. Внутри его виделось что-то черное. Вдруг раздался крик. Ворон бросился на одну из вереницы, схватил ее, и Левку почудилось, будто у ней выпустились когти, и на лице ее сверкнула злобная радость.
«Ведьма!» — сказал он, вдруг указав на нее пальцем и обратившись к дому.
Панночка засмеялась, и девушки с криком увели за собою представлявшую ворона. Чем наградить тебя, парубок? О, я знаю, тебе не золото нужно. Ты любишь Ганну, но суровый отец мешает тебе жениться на ней. О, он теперь не помешает. Возьми, отдай ему эту записку. Белая ручка протянулась, лицо ее как-то чудно засветилось и засияло.
Непостижимым трепетом и томительным биением сердца схватил он записку и проснулся. Пробуждение. «Неужели это я спал?» — сказал про себя Левко, вставая с небольшого пригорка. «Так живо, как будто наяву. Чудно!» «Чудно!» — повторил он, оглядываясь. Месяц, остановившийся над его головою, показывал полночь. Везде тишина. От пруда веял холод. Над ним печально стоял ветхий дом с закрытыми ставнями. Мох и дикий бурьян показывали, что давно из него удалились люди. Тут он разогнул свою руку, которая судорожно была сжата во все время сна, и вскрикнул от изумления, почувствовавши в ней записку. «Эх, если бы я знал грамоте», — подумал он, оборачивая ее перед собою на все стороны. В это мгновение послышался позади его шум.
«Не бойтесь! Прямо хватайте его! Чего струсили? Нас десяток! Я держу заклад, что это человек, а не черт!»
Так кричал голова своим сопутникам, и Левко почувствовал себя схваченным несколькими руками, из которых иные дрожали от страха.
«Скидывай-ка, приятель, свою страшную личину! Полно тебе дурачить людей!»
Проговорил голова, ухватив его за ворот, и оторопел, выпучив на него глаз свой.
«Левко! Сын!» — вскричал он, отступая от удивления и опуская руки. «Это ты, собачий сын? Вишь, бесовское рождение! Я думаю, какая это шельма, какой это вывороченный дьявол строит штуки! А это, выходит, все ты! Неваренный кисель твоему батьке в горло! Изволишь заводить по улице разбой? Сочиняешь песни? Левко! А что это?
Видно, чешется у тебя спина. Вязать его!
Постой, батька! Велено тебе отдать эту записочку, проговорил Левко.
Не до записок теперь, голубчик. Вязать его!
Постой, пан голова, сказал писарь, развернув записку. Комиссарова рука!
Комиссара? Комиссара?
Повторили машинально десятки.
Комиссара? Чудно. Еще непонятнее, подумал про себя Левко. Читай, читай, сказал голова. Что там пишет комиссар?
Послушаем, что пишет комиссар, произнес винокур, держа в зубах люльку и высекая огонь.
Писарь откашлялся и начал читать.
Приказ голове Евтуху Макогоненку. Дошло до нас, что ты, старый дурак, вместо того, чтобы собрать прежние недоимки и вести на селе порядок, одурел и строишь пакости.
Вот ей-богу, прервал голова. Ничего не слышу.
Писарь начал снова.
Приказ голове Евтуху Макогоненку. Дошло до нас, что ты, старый ду...
Стой, стой, не нужно, закричал голова. Я хоть и не слышал, однако ж знаю, что главного тут дела еще нет. Читай далее.
А вследствие того приказываю тебе сей же час женить твоего сына Левка Макогоненко на казачке из вашего же села Ганне Петриченковой, а также починить мосты по столбовой дороге и не давать обывательских лошадей без моего ведома судовым паничам, хотя бы они ехали прямо из казенной палаты. Если же по приезде моем найду оное приказание мое неприведенным в исполнение, то тебя одного потребую к ответу. Комиссар, отставной поручик Козьма Деркач Дришпановский.
Вот что, сказал голова, разинувший рот. Слышите ли вы, слышите ли? За все с головы спросят. И потому слушаться, беспрекословно слушаться. Не то, прошу извинить.
От тебя, продолжал он, обратясь к Левку, вследствие приказания комиссара, хотя чудно мне, как это дошло до него, я женю, только наперед попробуешь ты на гайке. Знаешь, ту, что висит у меня на стене возле покута.
Я поновлю ее завтра.
Где ты взял эту записку?
Левко, несмотря на изумление, происшедшее от такого неожиданного оборота его дела, имел благоразумие приготовить в уме своем другой ответ и утаить настоящую истину, каким образом досталась записка. «Я отлучался», — сказал он, — «вчера вечеру еще в город и встретил комиссара, вылезавшего из брички». Узнавши, что я из нашего села, дал он мне эту записку и велел на словах тебе сказать, батька, что заедет на возвратном пути к нам пообедать.
Он это говорил?
Говорил.
Слышите ли?
Говорил голова с важной осанкой, обратившись к своим сопутникам.
Комиссар сам, своею особою, приедет к нашему брату, то есть ко мне. «На обед!»
«О!» Тут голова поднял палец вверх и голову привел в такое положение, как будто бы она прислушивалась к чему-нибудь.
«Комиссар! Слышите ли? Комиссар приедет ко мне обедать!» «Как думаешь, пан писарь и ты, сват, это не совсем пустая честь, не правда ли?»
«Еще сколько могу припомнить, — подхватил писарь, — ни один голова не угощал комиссара обедом».
«Не всякий голова голове чета», — произнес с самодовольным видом голова.
Рот его покривился, и что-то вроде тяжелого хриплого смеха, похожего более на гудение отдаленного грома, зазвучало в его устах.
Как думаешь, пан писарь, нужно бы для именитого гостя дать приказ, чтобы с каждой хаты принесли хоть по цыпленку, ну, полотна, еще кое-чего, а?
Нужно бы, нужно, пан голова.
А когда же свадьбу, батька? Спросил Левко.
Свадьбу? Дал бы я тебе свадьбу. Ну, да для именитого гостя завтра вас поп и обвенчает. Черт с вами! Пусть комиссар увидит, что значит исправность. Ну, ребята, теперь спать. Ступайте по домам. Сегодняшний случай припомнил мне то время, когда я...
При сих словах голова пустил обыкновенный свой важный и значительный взгляд из-под лобья.
«Ну, теперь пойдет голова рассказывать, как вез царицу», — сказал Левко, и быстрыми шагами и радостно спешил к знакомой хате, окруженной низенькими вишнями.
«Дай тебе Бог небесное царство, добрая и прекрасная панночка», — думал он про себя. «Пусть тебе на том свете вечно усмехается между ангелами святыми. Никому не расскажу про диво, случившееся в эту ночь. Тебе одной только, Галю, передам его. Ты одна только поверишь мне и вместе со мною помолишься за упокой души несчастной утопленницы».
Тут он приблизился к хате, окно было отперто, лучи месяца проходили через него и падали на спящую перед ним Ганну. Голова ее оперлась на руку, щеки тихо горели, губы шевелились, неясно произнося его имя.
«Спи, моя красавица, приснись тебе все, что есть лучшего на свете, но и то не будет лучше нашего пробуждения». Перекрестив ее, закрыл он окошко и тихонько удалился. И через несколько минут все уже уснуло на селе. Один только месяц, так же блистательно и чудно, плыл в необъятных пустынях роскошного украинского неба. Так же торжественно дышала в вышине и ночь, божественная ночь, величественно догорала. Так же прекрасна была земля в дивном серебряном блеске, но уже никто не упивался ими. Все погрузилось в сон. Изредка только прерывалось молчание лаем собак. И долго еще пьяный коленик шатался по уснувшим улицам, отыскивая свою хату.
Пропавшая грамота. Быль, рассказанная дьячком Энской церкви. «Так вы хотите, чтобы я вам еще рассказал про деда? Пожалуй, почему же не потешить прибауткой? Эх, старина, старина, что за радость, что за разгулье падает на сердце, когда услышишь про то, что давно-давно, и года ему, и месяца нет, деялось на свете». А как еще впутается какой-нибудь родич, дед или прадед, ну тогда и рукой махни, чтоб мне поперхнулось за акафистом великомученицы Варваре, если не чудится, что вот-вот сам все это делаешь, как будто залез в прадедовскую душу или прадедовская душа шалит в тебе. Нет, мне пуще всего наши девчата и молодицы.
Покажись только на глаза им.
Фома Григорьевич, Фома Григорьевич, а нуте, яку-небудь страховинну казочку, а нуте, нуте, та-ра-та-та-та-та, та-та-та, и пойдут, и пойдут.
Рассказать-то, конечно, не жаль. Да загляните-ка, что делается с ними в постели.
Ведь я знаю, что каждая дрожит под одеялом, как будто бьет ее лихорадка,
и рада бы с головою влезть в тулуп свой.
Царапни горшком крыса, сама как-нибудь задень ногою кочергу,
и, боже упаси, и душа в пятках, а на другой день ничего не бывало.
Навязывается сызнова, расскажи ей страшную сказку, да и только. Что ж бы такое рассказать вам? Вдруг не взбредет на ум. Да, расскажу я вам, как ведьмы играли с покойным дедом в дурня.
Играть в дурня, то есть в дурачки. Примечание Гоголя.
Только заранее прошу вас, господа, не сбивайте с толку. А то такой кисель выйдет, что совестно будет и в рот взять.
Покойный дед, надобно вам сказать, был не из простых в свое время казаков.
Знал и твердо он-то, и словотитлу поставить. Праздник отхватает апостола, бывало так, что теперь и попович иной спрячется. Ну, сами знаете, что в тогдашние времена, если собрать со всего Батурина грамотеев, то нечего и шапки подставлять. В одну горсть можно было всех уложить. Стало быть, и дивиться нечего, когда всякий встречный кланялся ему мало не в пояс. Один раз задумалось вельможному гетьману послать зачем-то к царице грамоту. Тогдашний полковой писарь, вот нелегкое его возьми, и прозвище не вспомню. Вискряк не вискряк, матузочка не матузочка, голопуцик не голопуцик. Знаю только, что как-то чудно начинается мудреное прозвище. Позвал к себе деда и сказал ему, что вот наряжается его сам гетьман гонцом с грамотой к царице. Дед не любил долго собираться, грамоту зашил в шапку, вывел коня, чмокнул жену и двух своих, как сам он называл, поросенков, из которых один был родной отец хоть бы и нашего брата, и поднял такую за собою пыль, как будто бы 15 хлопцев задумали посреди улицы играть в кашу. На другой день еще петух не кричал в четвертый раз, дед уже был в конотопе. На ту пору была там ярмарка. Народу высыпало по улицам столько, что в глазах рябело. Но так как было рано, то все еще дремало, протянувшись на земле. Возле коровы лежал гуляка, парубок, с покрасневшим, как снегирь, носом.
Подали храпела, сидя, перекупка с кремнями, синькою, дробью и бубликами.
Под телегою лежал цыган. На вазу с рыбой чумак. На самой дороге раскинул ноги бородач-москаль с поясами и рукавицами. Ну, всякого сброду, как водится по ярмаркам. Дед приостановился, чтобы разглядеть хорошенько. Между тем в ядках начало мало-помалу шевелиться. Жидовки стали побрякивать фляжками. Дым покатило то там, то сям кольцами, и запах горячих сластен понесся по всему табору. Деду вспало на ум, что у него нет ни огнива, ни табаку наготове. Вот и пошел таскаться по ярмарке. Не успел пройти 20 шагов, навстречу запорожец. Гуляка и по лицу видно. Красные, как жар, шаровары, синий жупан, яркий цветной пояс, при боку сабля и люлька с медной цепочкой по самые пяты. Запорожец, да и только. Эх, народец! Станет вытянется, поведет рукою молодецкие усы, брякнет подковами и пустится. Да ведь как пустится! Ноги отплясывают, словно веретено в бабьих руках. Что вихрь? Дернет рукою по всем струнам бандуры и тут же, подпершися в боки, несет в присядку. Зальется песней, душа гуляет. Нет, прошло времечко, не увидать больше запорожцев.
Да, так встретились. Слово за слово, долго ли до знакомства? Пошли калякать. Калякать так, что дед совсем уже позабыл про путь свой.
попойка завелась, как на свадьбе перед постом великим. Только видно, наконец, прискучило бить горшки и швырять в народ деньгами. Да и ярмарки не век же стоять. Вот сговорились новые приятели, чтоб не разлучаться и путь держать вместе. Было давно под вечер, когда выехали они в поле. Солнце убралось на отдых. Где-где горели вместо него красноватые полосы. По полю пестрели нивы, что праздничные плахты чернобровых молодиц. Нашего запорожца раздобар взял страшный. Дед и еще другой прилепившийся к ним гуляка подумали уже, небес ли засел в него. Откуда что набиралось? Истории и присказки такие диковинные, что дед несколько раз хватался за бока и чуть не насадил своего живота со смеху. Но в поле становилось чем далее, тем сумрачнее. И вместе с тем становилось несвязнее и молодецкая молвь. Наконец рассказчик наш притих совсем и вздрагивал при малейшем шорохе.
«Хе-хе, земляк, да ты не на шутку принялся считать сов. Уж думаешь, как бы домой да на печь.
Перед вами нечего таиться»,
— сказал он, вдруг обратившись и неподвижно уставив на них глаза свои.
«Знаете ли, что душа моя давно продана нечистому?»
«Экая невидальщина! Кто на веку своем не знался с нечистым? Тут-то и нужно гулять, как говорится, на прах!»
«Эх, хлопцы, гулял бы давно чету срок молодцу!» «Эй, братцы!» — сказал он, хлопнув по рукам их. «Эй, не выдайте! Не поспите одной ночи! Век не забуду вашей дружбы!»
Почему ж не пособить человеку в таком горе?
Дед объявил напрямик, что скорее даст он отрезать оселедец с собственной головы, чем пустит черта понюхать собачьей мордой своей христианской души. Казаки наши ехали бы, может, и далее, если бы не обволокло всего неба ночью, словно черным рядном, и в поле не стало так же темно, как под овчинным тулупом. Издали только мерещился огонек, и кони, чуя близкое стойло, торопились, насторожа уши и вковавши очи во мрак. Огонек, казалось, несся навстречу, и перед казаками показался шинок, повалившийся на одну сторону, словно баба на пути с веселых крестин. В те поры шинки были не то, что теперь.
Доброму человеку не только развернуться, приударить горлицы или гопака, прилечь даже негде было, когда в голову заберется хмель и ноги начнут писать покоен-по.
Двор был уставлен весь чумацкими вазами. Под поветками, в яслях, в сенях, иной свернувшись, другой развернувшись, храпели, как коты.
Примечание. Поветка. Сарай.
Шинкарь один перед каганцом нарезывал рубцами на палочке, сколько кварт и осьмух высушили чумацкие головы.
Дед, спросивший треть ведра на троих, отправился в сарай. Все трое легли рядом.
Только не успел он повернуться, как видит, что его земляки спят уже мертвецким сном.
Разбудивши приставшего к ним третьего казака, дед напомнил ему про данное товарищу обещание.
Тот привстал, протер глаза
и снова заснул. Нечего делать, пришлось одному караулить.
Чтобы чем-нибудь разогнать сон, обсмотрел он вазы все, проведал коней, закурил люльку, пришел назад и сел опять около своих. Все было тихо, так что, кажись, ни одна муха не пролетела. Вот и чудится ему, что из-за соседнего воза что-то серое выказывает роги. Тут глаза его начали смыкаться так, что принужден он был ежеминутно протирать кулаком и промывать оставшуюся водкой. Но как скоро немного прояснились они, все пропадало. Наконец, мало погодя, опять показывается из-под воза чудище.
Дед вытаращил глаза сколько мог, но проклятая дремота все туманила перед ним. Руки его окостенели, голова скатилась, и крепкий сон схватил его так, что он повалился, словно убитый. Долго спал дед, и как припекло порядочно уже солнце его выбритую макушку, тогда только схватился он на ноги.
Потянувшись раза два и почесав спину, заметил он, что в Азов стояло уже не так много, как с вечера.
Чумаки, видно, потянулись еще до света. К своим казак спит,
а запорожца нет.
Вы спрашивать? Никто знать не знает. Одна только верхняя свитка лежала на том месте.
Страх и раздумье взяло деда. Пошел посмотреть коней.
Ни своего,
ни запорожского.
Что бы это значило? Положим, запорожца взяла нечистая сила. Кто же коней? Сообразя все, дед заключил, что, верно, черт приходил пешком. А когда пекло не близко, то и стянул его коня. Больно ему было крепко, что не сдержал казацкого слова. Но думает, нечего делать, пойду пешком. Авось попадется на дороге какой-нибудь барышник, едущий с ярмарки, как-нибудь уже куплю коня. Только хватился за шапку, и шапки нет. Всплеснул руками покойный дед, как вспомнил, что вчера еще поменялись они на время с запорожцем.
Кому больше утащить, как не нечистому? Вот тебе и гетьманский гонец, вот тебе и привез грамоту к царице.
Тут дед принялся угощать черта такими прозвищами,
что, думаю, ему не один раз чихалось тогда в пекле.
Но бранью мало пособишь. А затылка сколько ни чесал дед, никак не мог ничего придумать. Что делать? Кинулся достать чужого ума. Собрал всех бывших тогда в Шинке добрых людей, чумаков и просто заезжих, и рассказал, что так и так, такое-то приключилось горе.
Чумаки долго думали, поперши батагами подбородки свои,
крутили головами и сказали, что не слышали такого дива на крещенном свете, чтобы гетьманскую грамоту утащил черт. Другие же прибавили, что когда черт да москалю крадут что-нибудь, то поминай, как и звали. Один только шинкарь сидел молча в углу. Дед и подступил к нему. Уж когда молчит человек, то верно зашиб много умом. Только шинкарь не так-то был щедр на слова. И если бы дед не полез в карман за 5 злотыми, то простоял бы перед ним даром.
«Я научу тебя, как найти грамоту», — сказал он, отводя его в сторону.
У деда и на сердце отлегло.
«Я вижу уже по глазам, что ты казак, не баба. Смотри же, близко шинка будет поворот направо в лес. Только станет в поле примеркать, чтобы ты был уже наготове. В лесу живут цыганы и выходят из нор своих ковать железо в такую ночь, в какую одни ведьмы ездят на кочергах своих. Чем они промышляют на самом деле, знать тебе нечего. Много будет стуку по лесу, только ты не иди в те стороны, откуда заслышишь стук. А будет перед тобою малая дорожка мимо обожженного дерева. Дорожкою этою иди, иди, иди. Станет тебя терновник царапать, густой орешник заслонять дорогу. Ты все иди.
И как придешь к небольшой речке, тогда только можешь остановиться. Там и увидишь, кого нужно.
Да не позабудь набрать в карманы того, для чего и карманы сделаны. Ты понимаешь? Это добро и дьяволы, и люди любят.
Сказавши это, шинкарь ушел в свою конуру и не хотел больше говорить ни слова. Покойный дед был человек не то чтобы из трусливого десятка. Бывало, встретит волка,
так и хватает прямо за хвост.
Пройдет с кулаками промеж казаками, все как груши повалятся на землю.
Однако что-то подирало его по коже, когда вступил он в такую глухую ночь в лес. Хоть бы звездочка на небе. Темно и глухо, как в винном подвале. Только слышно было, что далеко-далеко вверху, над головою, холодный ветер гулял по верхушкам дерев, и деревья, что охмелевшие казацкие головы, разгульно покачивались, шепоча листьями пьяную молвь. Как вот завеяло таким холодом, что дед вспомнил и про овчинный тулуп свой. И вдруг, словно 100 молотов застучало по лесу таким стуком, что у него зазвенело в голове и будто зарницею осветило на минуту весь лес. Дед тотчас увидел дорожку, пробиравшуюся промеж мелкого кустарника. Вот и обожженное дерево, и кусты терновника. Так, все так, как было ему говорено. Нет, не обманул шинкарь. Однако ж не совсем весело было продираться через колючие кусты. Еще отроду не видывал он, чтобы проклятые шипы и сучья так больно царапались. Почти на каждом шагу забирало его вскрикнуть. Мало-помалу выбрался он на просторное место. И сколько мог заметить, деревья редели и становились чем далее такие широкие, каких дед не видывал и по ту сторону Польши. Глядь, между деревьями мелькнула и речка, черная, словно вороненая сталь. Долго стоял дед у берега, посматривая на все стороны. На другом берегу горит огонь и, кажется, вот-вот готовится погаснуть. И снова отсвечивается в речке, вздрагивавшей, как польский шляхтич в казачьих лапах. Вот и мостик. Ну, тут одна только чертовская таратайка разве проедет? Дед, однако ж, ступил смело, и скорее, чем бы иной успел достать рожок понюхать табаку, был уже на другом берегу. Теперь только разглядел он, что возле огня сидели люди. И такие смазливые рожи, что в другое время бог знает чего бы не дал, лишь бы ускользнуть от этого знакомства. Но теперь нечего делать, нужно было завязаться. Вот дед и отвесил им поклон, мало не в пояс. «Помогай Бог вам, добрые люди!» Хоть бы один кивнул головой. Сидят, да молчат, да что-то сыплют в огонь. Видя одно место незанятым, дед без всяких околичностей сел и сам. Смазливые рожи — ничего.
Ничего и дед.
Долго сидели молча.
Деду уже и прискучило.
Давай шарить в кармане. Вынул люльку, посмотрел вокруг. Ни один не глядит на него. Уже добродейство, будьте ласковы. Как бы так, чтобы примерно сказать того. Дед жевал в свете немало. Знал уже, как подпускать турусы. И при случае, пожалуй, и пред царем не ударил бы лицом в грязь. Чтобы примерно сказать, и себя не забыть, да и вас не обидеть. Люлька-то у меня есть, до того, чем бы зажечь ее, чертма.
Чертма не имеется. Примечание Гоголя.
И на эту речь хоть бы слово. Только одна рожа сунула горячую головню прямехонько деду в лоб так, что если бы он немного не посторонился, то, статься может, распрощался бы навеки с одним глазом. Видя, наконец, что время даром проходит, решился. Будет ли слушать нечистое племя или нет, рассказать дело.
рожи и уши наставили, и лапы протянули. Дед догадался, забрал в горсть все бывшие с ним деньги и кинул, словно собакам, им в середину. Как только кинул он деньги, все перед ним перемешалось, земля задрожала, и, как уже он и сам рассказать не умел, попал чуть ли не в самое пекло. «Батюшки мои!» — ахнул дед, разглядевши хорошенько, что за чудище. «Рожи на роже, как говорится, не видно. Ведьм такая гибель, как случается иногда на Рождество выпадет снегу. Разряжены, размазаны, словно панночки на ярмарке. И все, сколько бы ни было их там, как хмельные, отплясывали какого-то чертовского тропака». Пыль подняли, боже упаси какую!
Дрожь бы проняла крещенного человека при одном виде, как высоко скакало бесовское племя. На деда, несмотря на весь страх, смех напал, когда увидел, как черти с собачьими мордами на немецких ножках, вертя хвостами, увивались около ведьм, будто парни около красных девушек. А музыканты тузили себя в щеки кулаками, словно в бубны, и свистали носами, как валторны. Только завидели деда и турнули к нему ордою. Свиные, собачьи, козлиные, дрофиные, лошадиные рыла. Все повытягивались и вот так и лезут целоваться. Фу, плюнул дед, такая мерзость напала.
Наконец схватили его и посадили за стол длиною, может, с дорогу от Конотопа до Батурина.
«Ну, это еще не совсем худо», — подумал дед, завидевший на столе свинину, колбасы, крошеный с капустой лук и много всяких сластей. «Видно, дьявольская сволочь не держит постов». Дед таки, не мешает вам знать, не упускал при случае перехватить того сего на зубы. Едал покойник аппетитно. И потому, не пускаясь в рассказы, придвинул к себе миску с нарезанным салом и окорок ветчины. Взял вилку, мало чем поменьше тех вилок, которыми мужик берет сено, захватил ею самый увесистый кусок, подставил корку хлеба и, глядь, и отправил в чужой рот.
Вот-вот, возле самых ушей, и слышно даже, как чья-то морда жует и щелкает зубами на весь стол.
Дед ничего, схватил другой кусок и вот, кажись, и по губам зацепил. Только опять не в свое горло. В третий раз снова мимо. Взбеленился дед, позабыл и страх, и в чьих лапах находится он.
Прискочил к ведьмам.
«Что вы, иродово племя, задумали смеяться, что ли, надо мною? Если не отдадите сей же час моей казацкой шапки, то будь я католик, когда не переворочу свиных рыл ваших...»